Вы слушаете радио «Южный Урал». В нашей студии главный онколог Челябинской области, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, главный врач Челябинского областного клинического онкодиспансера Андрей Владимирович Воженин. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня 4 февраля, Всемирный день борьбы с онкологией. Но ведь эта болезнь-то была известна задолго до того, как вот этот день-то учредили.
Да, конечно, я бы сразу хотел внести такую поправку терминологическую распространению. Не с онкологией мы боремся, онкология – это наука. А боремся с раком, злокачественными образованиями. А болели всегда, и на египетских мумиях обнаружены следы рака. Иван Грозный страдал раком нижней губы, Тургенев умер от рака прямой кишки. Ну и, так сказать, очень много известных людей в глубокой древности и ближе к нам. Увы, так.
Ну, в общем, человечество-то давно заботилось этим делом, да? Но вот в СССР первая онкологическая служба была создана где-то в конце войны, да?
Да вы знаете, вообще вот меня не перестает удивлять этот факт. 30 апреля 1945 года подписан приказ Наркомздрава о создании онкологической службы. Впереди еще было много и военных дел, и другие медицинские проблемы стояли. Калеки, раненые, угрозы инфекции. Вот. И не только был издан этот приказ, ведь писать-то его начали раньше. Это, скорее всего, конец 44-го года.
Угу.
Вот, и он тоже...
Заботились вот тогда
еще. Да. То есть проблема была далеко, на горизонте, даже за горизонтом. А я очень серьезно занялись. Надо сказать, что не просто вышел приказ, он наполнен был ресурсами, средствами. В октябре уже открылись койки онкологические в Челябинске. В октябре 45-го года.
То есть это вот такая оперативность была. В апреле это был...
Да, написан приказ, вложены средства.
Всесоюзный, да. А уже в октябре у нас в Челябинске.
Да. А за это время, помимо онкологии, победа в Германии, война с Японией, еще много событий, и в октябре появилась онкологическая служба. Еще что интересно, вот все, что было заложено тогда, так эти принципы, структура, они работают до сих пор. Много появилось нового, много наросло, но ничего из того, что было тогда заложено в основу, не отброшено за ненадобностью, за устаревшим.
Ну, это говорит о том, что мы до сих пор проедаем ресурсы Советского Союза.
Ну, в какой-то степени, да, и о таланте и грамотности тех людей, которые руководили тогда медициной и страной.
У нас первый звонок.
Андрей Владимирович, у меня зять болеет раком, ему 52 года. Мы живем в металлургическом районе. Он принял 11 химий уже и умирает, заживо лежит. Ни в больницу не ложат его. Дочь просила, а что мы, говорит, сделаем? Не хотят лечить, похоже.
Ну, вы знаете, вот заявлять то, что не лечат и не лечили человека, которому проведено 11 курсов химиотерапии, ну, по меньшей мере, несерьезно. То есть, безусловно, лечили. Я не знаю ситуации, вот по рассказу очень сложно судить. Но нужно же вообще помнить, что от рака люди иногда и погибают. Болезнь-то ведь смертельно опасная. То есть, если есть вопросы, приходите к нам.
Видите, я так поняла, что людей больше волнует. Человек погибает, это явно,
конечно,
но ведь
конечно.
Можно ему облегчить вот эти вот последние его месяцы в жизни, чтобы он не страдал от боли. Вот, видимо, вот тут так стоит вопрос.
Ну, я, насколько понимаю,
о
болях здесь не идет речь. Речь идет о неком терапевтическом сопровождении. Вот. Но то, что больной погибающий, это... Очевидно. Вот от смерти, конечно, не спасти в данной ситуации. Увы.
У нас в Челябинске эта тема достаточно болезненная, да, онкология?
Ну, она везде болезненная. Во всей России, во всем мире.
Насколько мы отличаемся от всей России? Хуже, лучше?
Ну, вы знаете, мы урбанизированная область с высоким промышленным потенциалом.
Да, мы видим воздух, которым дышим.
Да, но на самом деле мы входим где-то в 10-12 регионов с высоким уровнем заболеваемости. Мы ничем не отличаемся от Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кемерово, Красноярска и так далее. Ну и хочу сказать, что вот распространенное мнение ни маяк, ни течи отношения к этому никакого не имеют. Вот. И в целом у нас ситуация более благоприятная, чем, допустим, в Западной Европе, в Японии или в США.
Да вы что?
Да.
А считается, что у них там медицина на таком уровне, что все это распознается буквально на нулевых стадиях.
Мы говорим о заболеваемости раз, и вторых, ну, человек смерти, но он подвержен тем же самым рискам. Но уровень заболеваемости раком там намного выше, чем у нас.
Еще один звонок.
Здравствуйте.
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 Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович,
да.
Вот на Рылеево поликлиника онкологическая,
да.
Там, чтобы взять карточку, нужно постоять полчаса. Не меньше. Что можно сделать, чтобы уменьшить это вот серьезность? Ведь стоят люди смертельно почти больные.
Значит, делается очень много. За последние годы открыто очень много окошек. И вы говорите, полчаса – это в пиковое время. Это где-то с 10 до 12 часов, когда приходят междугородние наши из области поезда, автобусы, пик. Придете в 2 часа, полвторого, уже практически очередей нет. Введена автоматическая система записи через систему телефона, звонков. Но радикальное решение – это, конечно, строительство новой поликлиники.
Обещают что-то?
Работаем.
Ну, потому что я почему спрашиваю, как бы вот не улучшалась организация, но здание маленькое.
Ну, вы понимаете, рассчитана поликлиника максимум 250 посещений в день. Мы за прошлый год в среднем принимали 550 в день, то есть было и 600, и 700, два раза с лишним. Ну, и здание 47-го года,
Ну, мало приспособленное, конечно, да. Поэтому люди и жалуются. Хотя вот полчаса по другим поликлиникам – это не так плохо.
Ну, знаете, я побоялся сказать вот так.
Ну, я говорю, потому что я бываю в других, да. И знаю, что стоят и подольше. Да. Всякое бывает у нас. То есть о поликлинике мы с вами поговорили, вы сказали, что надежда есть.
Ну, работаем, администрация работает. Не быстро.
Администрация знает об этом,
знает,
так скажем,
безусловно,
да?
Знает.
Как у нас сейчас говорят, мы услышали
это
вас.
Это одна из болевых точек.
Ну что ж, приятно слышать, что они знают, что это действительно болевая точка. Мы говорили с вами о том, что у нас в Челябинской области уровень заболевания раком примерно такой же, как в больших городах по всей России, ни больше, ни меньше.
Да.
То есть мы тут не лучше, ни хуже других выглядим. Хотя вот я считала, что у нас-то как раз более повышенный такой фон.
Ну, мы в десятку, в 15 входим лидеров, но мы ярко ничем не отличаемся.
Ну, рак пытается укротить давно, но как-то у нас это малоэффективно получается, или мы чего-то вот не знаем на нашем бытовом уровне?
Ну, вы понимаете, вот как смотреть на эту проблему? То есть на заболеваемость раком медики влияние оказать практически не могут. То есть это экологический процесс образа жизни, ну и потом интервал между возникновением опухоли как субстрата биологического и его клиническим проявлением – это 8, 10, 12 лет. То есть мы фактически сейчас лечим пациентов, которые заболели где-то в 2005 году.
А правду говорят, что рак возникает от стресса? Вот человек перенес какой-то большой удар, горе какое-то, а через 10 лет раз у него рак?
Да нет, нет. Много очень можно за 10 лет найти причин, на которые списать, вероятнее всего, нет. Восприятие, да, переносимость лечения, конечно, зависит от эмоционального настроя. Причины нет. Причины более материальные.
За эти 10-15 лет, пока вот он развивается, почему его не могут найти вовремя?
А вот в этом и задача. В этом и задача. И тут пациент, гражданин должен проявлять активность. Ничего не болит. Ничего не беспокоит.
Да.
Ну, ведь создана система диспансеризации, на которую, нет секрета, не очень охотно ходят челябинцы. Система выявления, система бьет класс. То есть там достаточно простые, надежные приемы, которые позволяют выявить предраковые состояния, не поставить диагноз, заподозрить. Если проходить диспансеризацию, если регулярно появляться у врача...
Ну, сколько там, раз в 3 года, да, на диспансеризацию? Или раз в 4?
Нет, почаще. Флюорографию нужно делать каждый год. Вот, гинекологу, к мамологу тоже лучше каждый год ходить. То большинство локализаций, большинство ситуаций мы дифференцируем вовремя.
У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Я хотела задать такой вопрос. Ангиомиолипома является раковой опухолью?
Нет, не является. Нет, не является доброкачественной опухоль.
Можем вас поздравить с этим. В нашей области рак чего более распространен? Чего опасаться-то больше?
Вы знаете, как и во всей России, то есть такое понятие визуальной локализации, то есть лидирует рак кожи, у женщин это опухоли молочной железы, шейки тела матки, легкая у мужчин и у женщин, но это единственный способ ранней диагностики, это банальное флюорографическое исследование, лучше никто ничего не придумал. Вот, и у мужчин очень бурно растет рак предстательной железы. Но тоже есть достаточно эффективные методы скрининга, лабораторной диагностики. То есть это управляемые так называемые заболевания, управляемые локализации. Для того, чтобы заподозрить или поставить диагноз рака кожи, не нужны ни томографы, ни какие-то высокотехнологии. Ну, конечно, заподозрить наличие образования молочной железы, пальпация, осмотр, ультразвук, и так далее.
Этому вот этим надо не учить? Надо. Вот учить прямо людей? Может быть, это на...
Вы знаете, и учим, и объясняем. Это часто приносит эффект, дает результат. Но основа – это отношение человека к своему здоровью.
Еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотела бы поблагодарить через радио Афиногенова Аркадия Ивановича. 16 марта 1984 года он мне сделал операцию на легком.
Спасибо, Аркадий Иванович, замечательный доктор, прекрасный человек, живет, здравствует. Если он сейчас нас не слышит, я ему утром обязательно передам.
Вот представьте, в 84-м году человека прооперировали, он
живет до сих пор все отлично. Это особенность.
От рака не всегда умирают.
Вы знаете, это далеко не всегда. Вот я вам скажу, что на сегодня у нас на учете состоит более 60 тысяч пациентов, которые излечены. Вот 84-й и так далее. Но особенность профессии, о наших неудачах, вот женщина звонила, умирает мужчина молодой, знают все. И все знают, что плохо, многие знают, как надо было делать, советчиков куча. А вот успех наш, он всегда в тени.
Ну, не будет человек бегать по улицам, нет, я болел раком, и я живу.
Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Ну, день медицинского работника, мы все это чувствуем, к нам приходят, да. Все нормально с этим.
Еще один звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Передайте, пожалуйста, большую благодарность от пациентки. Моя фамилия Никулина Галина Степановна. Мне Ирина Григорьевна Шимоткина делала операцию в 2004 году. Слава Богу, все благополучно. Ей, дай Бог ей доброго здоровья.
Ну и вы
живете. Спасибо большое. Ирина Григорьевна, начальник медиспансера, мой первый заместитель. Спасибо. Если не слышу, то передадим.
Угу. Как распознать рак вот этой первой стадии? Вы сказали, что человек сам может что-то заподозрить. Где-то вот на диспансеризации. Угу. Вот нашли у него это. Как быстро его начинают лечить? Когда человек болен раком, вы знаете, ему кажется, вот скорее на стол быстро вырезать вот это,
вы знаете,
и я буду здоров.
Не всегда вырезать, не всегда с этого начинается. Значит, первичная сеть, которую мы готовим, которая очень часто и чаще хорошо справляется со своей работой, она может заподозрить опухоль. Потом пациент передается к специалисту. То есть нужно относиться реально к вопросам времени. Это не аппендицит, который нужно сразу вот в течение нескольких часов хватать на стол. Судьба онкологического больного зависит во многом от полноты исследования и от правильности той программы лечения, которая будет выработана. Поэтому вот здесь терять время не надо, но суета абсолютно неуместна.
Очень многие жалуются, что вот у меня выявили рак, и теперь вот ничего не делают. Вот я тут жду, а он-то растет.
Ну, абстрактный разговор. Опухоли растут не взрывообразно. И вот некая потеря для получения качества лечения, она вполне оправдана.
Здравствуйте. Слушаем вас. Всем жить и всем быть здоровыми. У меня папа в 1972 году от рака умер. Но он болел лет 18. У него был такой настрой, как вам сказать, встретил его, ну, простите его за безграмотность, встретил его сосед и говорит: слушай, Борис, раньше же это скрывали, ты в хирургии, говорит, лежал, а мужики говорят, что у тебя рак. Он говорит: слушай, Виктор, они дураки. У меня, говорит, не рак, а канцер. Может быть, это его и спасло?
Ну, вы знаете, я думаю, что...
оптимистический такой заряд.
Вы знаете, я думаю, что настрой, конечно, помог переносить лечение, но спасло-то все-таки искусство врачей, которые им занимались и позволили 18 лет прожить с таким тяжким заболеванием. А эмоциональный настрой, конечно, помог.
Вы ведь давно мечтали о психологической службе, и, наконец, она у вас вот появилась, и сейчас как, насколько она развивается, насколько она вам помогает?
Ну, вы знаете, это абсолютно необходимая вещь. О том, что это внедрилось в жизнь диспансера, говорит то, что это перестали воспринимать как экзотику, как нечто новое. Это совершенно необходимая поддержка. Ведется прием психотерапевта в поликлинике и помощь пациентам. Но самое грозное, самое опасное в онкологии – это отказ пациента от лечения.
Это такое бывает?
Бывает, конечно, бывает.
Мне кажется, люди должны стремиться выжить.
Ну, вы знаете, выздороветь. Человек, который попадает вот в жесткую ситуацию, он может испытывать жесточайший стресс и на фоне волнений делать вот такие неразумные поступки. Главная задача нашего психотерапевта – это вернуть пациента в русло научной медицины, привести ему к тому, чтобы принять болезнь, принять программу лечения, вот, не позволить уходить в себя. Вот это полностью себя оправдывает.
Если человек, узнав, что он заболел, вот теряет всякую как связь с жизнью, ну, заболел, все, я умру, вот у него только в мозгу, я умру, это мешает лечению или это не влияет?
Вы знаете, конечно, мешает, потому что лечение наше длительное требует. Это в кино только там за 2 минуты Хиллер что-то сделал, вот и все, спас. Как правило, программа рассчитана на месяцы. Далеко не самые приятные процедуры, это часто объем.
Определенное мужество требуется.
Безусловно, мужество, терпение, запас психологических сил. Это в сказках только все легко.
Еще такой вот вопрос. Колдуны вам не мешают? по-прежнему? А то я помню, в 90-х годах такое было распространение. Они шли в больницу, шли к колдунам снимать порчи, там, с глаз.
Вы знаете, к сожалению, сохраняется вот такого безумия, как в 90-х годах, стало меньше. Ну, вот пример очень яркий. Рядом с диспансером открыта лавка по торговле грибами. Чем лучше колдунов? Скажите, пожалуйста.
Да, грибами лечат? Мухоморами?
Ну, там всякие, это всего. По крайней мере, как говорит продавец. Да. А рядом с поликлиникой онкодиспансера. Ну, явная провокация, явное отвлечение людей от того, чем надо заниматься. И зарабатывание денег, скажем, не совсем чистоплотных.
А нельзя уголовное дело завести на таких провокаций?
Увы, нет.
То есть это легальный бизнес у нас?
Да.
Так, еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Я хотела спросить. У меня ставится диагноз 2 года уже. База миома. Делали прижигание азотной кислотой 2 раза. Это на затылке. Ну, распространяется также и на коже. А врач не назначал никакого лечения абсолютно. Ничего. Когда я спросила ее, дается ли группа при этом заболеваний при базомиоме.
Это ваше заболевание?
Ну, видимо, речь идет о базалиоме кожи. А? Визуальная форма заболевания. Базалиома, наверное.
Ну, да, видимо, не так называют, неправильно. Ну,
да.
Это ваше заболевание вообще,
да,
по профилю?
Наше,
да,
наше.
Лечится оно?
Лечится достаточно успешно. Не совсем понятно, где пациентка лечилась, почему кислотой или там чем-то прижигали. Не совсем ясно.
То есть надо идти не в поликлинику, надо идти к вам с этим заболеванием?
Ну, я не знаю, где она лечилась. Вот, ну, конечно, лучше к нам обратиться. Базалиома лечится достаточно успешно. Группу дают не врачи, группу дает СТЭК. Это совершенно другое ведомство. И тут немножко пациентка не по адресу обращается к лечащему доктору.
Еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот всегда ли бесплатным является лечение против рака? Не требуют ли врачи там оплату операции? Ну, не требуют, не предлагают ли, не намекают ли. И по поводу дорогостоящего лечения, сейчас я все вместе, чтобы информацию.
Угу,
по поводу дорогостоящего лечения, обеспечиваются ли диспансеры им? И если его нет, то покупают ли больные? И насколько тогда получается лечение дорого? И здесь же одинаково ли рвение врачей по лечению молодых онкологических больных и таких, как 80 лет, 85, которые, в принципе, уже отработанный материал?
Ну, насчет отработанного
материала. Хорошо. Да, давайте хороший вопрос, комплекс. Значит, если кто-то на что-то намекает, в диспансере висит ящик обращения ко мне можно обратиться, система отработана. Я думаю, что...
Анонимно можно.
Пожалуйста, ради бога. То есть я думаю, что давно охота на что-то намекать отпала. Второе, значит, вот врач лечит не по рвению, скажем, а по установленным методикам в соответствии с имеющимися стандартами лечения. Понятно, что они различны. То, что мы можем применить из методов активных воздействий к молодому человеку, мы не можем применить к 80-летнему пациенту и наоборот. Поэтому рвение здесь ни при чем, здесь медицинские показания. Значит, то, что касается высокотехнологической помощи, мы имеем госзаказ, мы имеем квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь, весьма дорогостоящую, которая оплачивается из бюджета и реализуется в полном объеме. А другое дело, что иногда пациенты, скажем, ищут в интернете еще где-то какие-то вот чудодейственные вещи, какие-то новинки, которые ему не показаны. Вот тут возникает действительно много вопросов.
Вот насчет новинок. Очень часто за этими новинками едут за рубеж, собирают деньги, по всем городам объявляют сбор
средств. Вы знаете, я бы много мог рассказать историй о сборе денег не по делу, не добросовестно людьми, но я ограничен понятием врачебной тайны с федеральным законом о разглашении персональных данных. Вот, как правило, это достаточно неуместно. Вот мы владеем, ну, всем, чем нужно. Другое дело, что погоня за новинками, она не всегда адекватна. Вот появляется модное слово, слава богу, ПЭТ стал рутинным методом исследований, и давно я, к счастью, не слышал по этому поводу никаких таких комментариев. Если мы видим, что мы действительно не можем помочь, то мы отправляем в федеральные центры, которые имеют несколько больше возможностей, хотя мы работаем на уровне федералов. И там, если нет возможности помочь в России, за счет бюджета человек посылается за рубеж. Но разумных оснований для этого, ну, возникает достаточно немного и нечасто.
Так, еще был вопрос, по-моему, по лекарствам. Дорогостоящие лекарства.
Да.
Требуется ли их покупать больным?
Есть проблема с перебоями с лекарствами, но они решаются. Потом есть замена схемы поиски, это уже наши проблемы. Скажем так, что схемы лечения не ломаются.
То есть врач не приходит к больному и не говорит, что тут нужно лекарство за 300 тысяч, нет, пожалуйста, нет, купите, нет, принесите, мы вас
нет,
полечим.
Нет, нет.
Такого нет, да?
Нет, нет.
Но, в принципе, такое возможно?
Иногда приходится подождать, иногда бывают перебои, но решаем все эти проблемы.
Вот сейчас же кризис, лекарства дорожают. На вас это отражается как-то?
Ну, вы знаете, мы провели закупы на первую половину года еще по старым ценам. Вот. Мы представляем, как вести себя в этой ситуации. Легко, конечно, не будет, но это знает и правительство. Я думаю, что с минимальными потерями будем выходить.
Просто ваша отрасль, она очень ресурсозатратная.
Безусловно.
И
безусловно.
Промедление тут тоже, люди ведь погибают.
Нет, ну, вы знаете, никто не сидит сложа руки. То есть мы об этом не кричим на каждом углу, не бьем барабаны, но работаем.
Ну, главное, чтобы
работаем.
Об этом чиновники помнили, что
конечно,
это надо делать.
Конечно,
Я
конечно.
Думаю, что врачи-то, конечно, не сидят сложа руки.
Конечно,
главное,
и чиновники тоже в курсе.
Все знают.
Все знают, да.
Ну что ж, вы нас успокоили. Вот я бы еще хотела поговорить о радиологии.
Угу.
Ну, может быть, конечно, тут у меня такое самомнение о Челябинской области, но мне кажется, мы были первыми, да?
Ну, вы знаете, да, во многих вещах мы были первыми.
Вот вы ПЭТ упомянули, и да, мы о нем легко теперь говорим.
Теперь говорим легко. ПЭТы после нас запущены в Казани, в Тюмени, в Уфе, в Хабаровске, в Красноярске. Все они были у нас, все они у нас учились. Вот, и не отрицает этого факта. И еще по целому ряду позиций мы были и сохраняем лидирующие позиции в России. Ну и на радиологию, скажем, возлагаются очень большие надежды в развитии онкологической науки. Ну да, это очень ресурсоемкая специальность, вот, но здесь, допустим, в отличие от других сфер, вложения носят характер разовый, и система работает 15-20 лет.
Наши ученые заинтересованы в том, что она развивалась бы и совершенствовалась дальше.
Ну, знаете, конечно,
вот наши ядерные
центры. Безусловно, мы с ними работаем много лет и продолжаем работать. И есть определенные перспективы, достаточно серьезные, в области новых технологий, импортозамещающих технологий. Здесь мы тоже сложа руки не сидим.
Замечательно. У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Слушаем Андрей вас. Владимирович, пожалуйста,
да.
Передайте благодарность Жарову Александру Владимировичу. Он меня оперировал в 2000 году. Моя фамилия Семиренко.
Все непременно передам.
Вот я хотела продолжить по поводу лучевой терапии. Вы сказали, что это очень прогрессивно, что это такой современный метод лечения. Я посмотрела по данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия показана примерно 70% онкобольных, а получает ее только 30%. Почему?
Ну, это цифра на круг, как бы средняя температура,
ну, по миру,
по больнице.
Да.
У нас цифра это несколько повыше. Вот, но нужно здесь вот что понимать, что лучевая терапия не в виде самостоятельного чудесного метода, а в комплексе. Вообще лечение онкологического больного задача коллективная, и принимает участие и хирург, и радиотерапевт, и химиотерапевт, и часто пластический хирург с разным объемом работы, но все. Пациент не всегда это видит, но это так. Да, конечно, доля лучевой терапии должна возрастать, но почему 70% желательно реализуется 30, это ресурсы, вопрос ресурсов.
То есть у кого-то нет?
Совершенно верно. Совершенно верно.
Кто-то имеет.
Да.
Ну, мы имеем, значит,
да.
Мы находимся в более выигрышном положении. Еще один звонок.
У меня товарищ недавно умер от онкологии, да, и при обнаружении заболевания ему поставили третью стадию. Есть ли смысл лечить таких больных, тратить на них финансирование дорогостоящее, да, может быть, дать спокойно, там, безболезненно уйти человеку, но финансы направить на раннее обнаружение вот этого заболевания?
Жесткий
и еще, так, да, еще такой вопрос. Может быть, есть смысл законодательно запретить принимать на работу человека без прохождения определенных процедур, ежегодных, там, раз в год проходить, с тем, чтобы человек, проходя вот диспансеризацию или обследование именно на онкологии, чтобы врачи непосредственно уже при обнаружении каких-то симптомов или предпосылок человека заболевания относили его сразу автоматически в зону риска.
Вот, вы знаете, я также жестко хочу ответить в отношении столь лечения больных раком третьей стадии. Это курабельная стадия. Но ведь человек, в принципе, смертен. Может, вообще тогда на медицину тратить не будем?
Ну, вообще, на этой стадии люди выздоравливают. Шанс
да.
есть?
Безусловно, первую стадию вылечить значительно легче, чем третью. Но третья тоже в значительно меньшем проценте, но излечивается и часто достигается стабилизация.
В общем, надежды терять нельзя ни на какой стадии.
Безусловно.
Вот как бы человек не был болен, надо надеяться
безусловно.
На лучшее. Сегодня у нас в студии был главный врач Челябинского областного клинического онкодиспансера, доктор медицинских наук, главный онколог Челябинской области, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Андрей Владимирович Важенин. Спасибо вам большое.
Спасибо.